Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке», читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Иоанна, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит «посланный».» Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Призыв к евангельской деятельности и духовной борьбе. Весь этот краткий обзор современного положения в мире и отношения к христианству говорит, что назрела необходимость в проповеди Евангелия со стороны духовенства и духовного вооружения народа. Евангельская деятельность и подготовка народа к духовной борьбе – это древнейшая программа сербской церкви еще со времен святого Саввы, которые я следую с момента назначения на кафедру Жичской епархии наряду с обновлением стен царской лавры Жича. Миссию проповеди Евангелия можно выразить в двух словах – говорить и делать. Не только говорить, но и делать, ибо дело – более убедительная проповедь, чем слова. А духовное и моральное оружие, которым можно заполучить в защитники и союзники Господа Бога, и которое мощнее любого другого оружия, состоит из веры, молитвы, поста, чести, человеколюбия, патриотизма, милосердия, правды, доброты, выдержки, единения, любви и всех остальных добродетелей, которые нелюдей превращают в людей, людей в христиан, а христиан в сынов Царства Божьего. Уверен, что такая программа нужна всем христианским народам. И знаю наверняка, что она необходима для спасения сербского народа. Духовенству, более чем кому бы то ни было, известны сегодняшние раны нашего народа, его духовная слабость и моральное падение. Не стоит сейчас разбираться, кто виноват в болезнях нашего славного народа, который много раз удивлял мир силой духа и величием нравственности. Главное, что сегодня на теле народного организма проступили страшные язвы, которые необходимо излечить. А кто будет их лечить, как не Церковь Божия? И чем будет их лечить, если не этой, опробованной за века свято-савской программой? Поэтому я взываю к сердцам духовенства Жичской епархии и призываю их полностью исполнить эту программу. Особенно обращаю внимание на следующее. Проповедовать, излагать и объяснять учение Христа энергично, без стеснения и боязни перед дутыми современными авторитетами. Особенно ясно следует толковать великие догматы истины в противоположность агитации за какое-то немощное христианство без догматов, ибо христианская вера без догм — то же, что дерево без корней. Смело объявлять и провозглашать при всяком удобном случае неизменные и непобедимые догматы христианской нравственности, подчеркивая несравнимую ценность и превосходство этики над техникой, чести над сноровкой и благородство души над внешним видом человека. Напоминать людям богатым о смерти и судном дне, призывая их жертвовать на Церковь, и творить благие дела в пользу неимущих. Поотечески заботиться о бедных, сиротах, бездомных, немощных, старцах и старицах, как ведется истори в православной церкви со времен апостольских, и следуя примеру великих сынов и дочерей сербского народа. Учить жертвовать, отдавать тех, что привыкли только требовать и брать, ибо жертвой спасаются. Лечить болящих молитвой и возложением рук, чтобы облегчить страдания несчастных. Поднимать падших, призывать к покаянию грешников и беззаконников, ибо смерть уже у порога. С искренней печалью и любовью возносить молитвы Господу за сербский народ и весь Божий люд. Елеем милости, доброты и сочувствия, усмирять опасные бури и ветры нашего времени. Все это, братья мои, во Христе необходимо, ибо насколько важно для людей, что Христос придет как победитель, настолько важно для любого священника, что и он со своими прихожанами выйдет победителем с поля боя этой пробной жизни и явится таковым в жизнь вечную. Цель рождения и страдания Христа не только в том, чтобы Он сам воскрес и одержал победу над людьми, сатаной и смертью, но в том, чтобы каждого из нас сделать победителем и участником Его победы и Его вечной славы. Вспомните, как Господь сказал: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Он и родился среди людей для того, чтобы сделать людей победителями.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Безмолвие – это таинственная молитва. Всей этой шумной техникой инок отгоняет от себя предпосылки для молитвы и монашеской жизни. Поэтому монаху надо, насколько это возможно, стараться не пользоваться шумной техникой. Все то, что люди считают удобным, по большому счету, не содействует монаху в достижении его цели. Находясь в таком состоянии, монах не может обрести того, ради чего он отправился в путь. Безмолвие — великое дело. Находясь в безмолвии, человек тем самым уже молится, даже и не молясь. Безмолвие есть таинственная молитва, и оно очень помогает молитве, подобно тому, как кожное дыхание приносит человеку пользу. Тот, кто в безмолвии занят духовной работой, впоследствии погружается в молитву. Знаешь, что такое погружаться? Затихший в объятиях матери малыш не говорит ничего. Он уже находится в единении, общении с ней. Поэтому если монастырь находится вдали от археологических достопримечательностей, от мирского шума и множества людей, от этого огромная польза. Внешнее удаление от мира, безмолвие, сопряженное с рассудительным подвигом и непрестанной молитвой, очень быстро приносит монаху и внутреннее безмолвие, душевный мир. Это внутреннее безмолвие – необходимая предпосылка для тонкого духовного делания. И тогда уже внешнее беспокойство перестает тревожить человека – потому что в сущности на земле находится только его тело, тогда как ум его пребывает на небе. Слышать или не слышать шум зависит от самого человека. Геронда, а что делать, если на послушании шумно, или же если для рукоделия требуется какая-нибудь машинка, производящая шум? Когда рукоделие шумное, очень помогает тихое псалмопение. Если не можете творить Иисусову молитву, пойте что-нибудь церковное. Требуется терпение. На корабле, когда я плыву с Афона или возвращаюсь обратно, бывает очень шумно. Я сажусь куда-нибудь в уголок, чтобы меня не беспокоили, делая вид, что сплю, закрываю глаза и начинаю петь. Чего я только не пою. Сколько разных достойно есть, сколько святые Божии. И корабельный двигатель своим гулом очень подходит для псалмопения. Двигатель держит и сон, как раз в тон с достойной есть Папаниколау, со святые Божии Нилевса. Так гудит, что подходит к чему ни возьми. Я пою в уме, однако сердце тоже участвует в пении. И все же я думаю, что беспокойство нам причиняет не столько внешний шум, сколько внутренняя озабоченность чем-то. Слышать или не слышать внешний шум — это зависит от тебя, тогда как внутренней озабоченности избежать нелегко. Основа — это ум. Глаза могут смотреть и не видеть. Я, когда молюсь, могу глядеть на что-то, но не видеть этого. Могу куда-то идти, могу глядеть на какой-нибудь пейзаж, на что-то еще, но ничего не замечать. Если человеку трудно творить Иисусову молитву среди шума, то это значит, что его ум не отдан Богу. Человек должен достичь состояния божественной отвлеченности, чтобы он смог жить во внутреннем безмолвии, и шум во время молитвы его не беспокоил бы. Тогда человек достигает состояния той божественной отвлеченности, находясь в которой, он уже не слышит шума, или же слышит его только тогда, когда захочет сам, а точнее, когда его ум спускается с неба. Если человек будет духовно работать, будет подвизаться, то он достигнет этого состояния. Тогда он сможет слышать что-то или не слышать, когда захочет этого сам. Как-то раз во время службы в армии я назначил одному моему сослуживцу, человеку благоговейному, встречу в определенном месте. «Да ведь там, — возразил он мне, — прямо по духам кричит громкоговоритель». «Слышать или не слышать громкоговоритель, — ответил я ему, — зависит от самого человека. Разве мы слышим то, что происходит вокруг, если наш ум чем-то занят?» Помню, на Афоне напротив моей каливы пилили лес бензопилами, обнажили от деревьев целый холм. Так вот, когда я читал или молился и был этим всецело поглощен, то не слышал ничего. А когда прекращал свои духовные занятия, то начинал все слышать безмолвие других. Если причиной шума не являемся мы сами, то ничего страшного, Бог все видит. Но худо дело, если шум возникает из-за нас. Поэтому нам надо быть постоянно внимательными, чтобы не беспокоить других. Если кто-то не хочет молиться сам, то пусть, по крайней мере, не создает помех другим. Поняв, сколь великий вред наносит ваш шум молящемуся человеку, вы стали бы очень внимательны. Потому что если не осознать, что тишина и лично тебе необходима, и вообще всем помогает, причем хранить ее нужно от сердца, от любви, а не под принуждением и из-под палки, то доброго результата тишина не даст. Если человек соблюдает тишину, находясь в напряжении, подчиняясь правилам дисциплины, если он говорит себе «сейчас надо пройти так, чтобы никому не помешать, а сейчас надо прокрасться на цыпочках», то это сущее мучение. Цель в том, чтобы поступать так от сердца, с радостью, хранить тишину, потому что кто-то молится, кто-то находится в общении с Богом. Какая же разница между соблюдением тишины в первом и втором случаях? То, что человек делает от сердца, его радует и ему помогает. Если осознать тишину необходимостью и с уважением отнестись к тому, кто в это время молится, то потом приходит чувство некоего трепета. А уважая другого, человек уважает себя самого, и тогда он не берет себя в расчет, потому что у него нет самолюбия, но есть любочестие. Надо ставить себя на место другого, надо размышлять так: если бы я был на месте этого человека, то какого отношения я хотел бы к себе? Ведь если бы я был уставшим или молился, разве понравилось бы мне, что так хлопают дверью? Если ставить себя на место другого, многое изменяется. Ах, как же прекрасно раньше было в общежительных монастырях! Безмолвие. Каждые четверть часа били часы, чтобы все монахи помнили о необходимости творить молитву Иисусову. Если кто-то отвлекался от молитвы, то, слыша каждые 15 минут бой часов, вновь возвращался к ней. От боя часов была очень большая польза. Отцы творили молитву, и в монастыре царило безмолвие, глубокая тишина. В том святогорском общежитии, где я одно время жил, подвязалось 60 человек братьев. А впечатление было такое, что в обители живет всего один исихаст. Все творили молитву Иисусову. И в храме большинство творило умную молитву, пели немногие. И на послушаниях было то же самое. Везде царило безмолвие. Никто громко не разговаривал, никто не кричал, каждый занимался своим послушанием. Все двигались без шума, словно овечки. Все, что не делалось в монастыре, всегда совершалось без шума. Не было того, что напридумывали нынче в монастырях время послушания, время безмолвия, пожалуй, ведут еще и тихий час. Раньше каждый распределял свое время в соответствии с тем послушанием, которое у него было. Если мы хотим, чтобы благословенная пустыня помогла нам своей святой пустотой и сладким покоем, чтобы мы тоже умиротворились, очистились от страсти и приблизились к Богу, то и нам нужно возлюбить ее и отнестись к ней с почтением. Необходимо быть внимательным, чтобы не приспособить святую пустыню к своему страстному «я». Это великое нечестие, то же самое, что идти поклониться святой Голгофе, распевая эстрадные песенки.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Научись уважать малых и простых людей, ведь таких больше всего на земле и в Божьем Царстве. В них нет гордости, того основного безумия, которым больны души богатых и сильных мира сего. Господь Иисус Христос хочет всех людей сделать себе подобными. Как Сын Божий, желает Он, чтобы все люди были усыновлены Богу, как Царь, чтобы все они с Ним соцарствовали, как первосвященник, чтобы и они вкупе с ним были причастны священству, как всемогущий, бессмертный и святой, чтобы и они не были лишены его силы, бессмертия и святости, как воскресший, чтобы и они стали чадами воскресения. Именно этого хотел Господь, и потому сошел на землю, дабы выделить нас из среды прочих одушевленных тварей, возвысить над животной жизнью и наделить достоинством выше всех видимых созданий, какое имел Адам в раю до грехопадения. Владыка Христос пришел в мир, чтобы, сокрушив и искоренив немощную веру людей во зло, насадить в их душах веру в добро всемогущее, непобедимое и нетленное. Некоторые люди, желая уединиться от окружающих, удаляются из общества и начинают жить в местах захолустных. Однако мечты и воспоминания о минувшей жизни обычно населяют их новую пустыню всем тем, от чего они хотели себя изолировать. Везде находят их и, не отставая ни на шаг, сопровождают друзья и приятели. Прежние забавы не дают им покоя, мирские пристрастия не позволяют углубиться в себя, уйти в то безмолвие, для которого они не рождены. Другие же, в отличие от них, чувствуют себя одинокими даже среди многочисленных друзей и знакомых в самой гуще столичной светской жизни со всеми ее изысканными развлечениями. Почему некоторые люди так бесцельно странствуют, взваливая на себя трудное бремя совершенно ненужных дел? Потому что не ведают они ни цели своей жизни, ни конечной станции своего земного путешествия. Почему некоторые люди перегружают себя ненужными заботами, так что едва могут ползать под тяжкой ношей лишних вещей и забот? Потому что не знают они, что им нужно. Удивительные метаморфозы ежедневно происходят в судьбах людей и сегодня, как, впрочем, и всегда. Уничиженные за Божию правду возносятся на необозримую высоту, а прежние хулители веры в Бога становятся служителями этой самой веры. Выскажи людям, что для них самое лучшее, а потом молчи, ибо, если станешь участвовать в их бесконечных спорах на данную тему, то впоследствии всегда будешь раскаиваться. По своей природе люди кротки и добры, но дух мира сего делает их раздражительными, нередко доводя до бешенства. Дух мира сего превратил овец в волков, тогда как дух, сходящий из Бога, волков делает овцами. Некоторые недальновидные люди больше думают о конце света, а не о собственной кончине, хотя ясно, что последнее и явится для них этим самым концом. Для чего же нам вообще знать то, что Спаситель посчитал неполезным нам открывать? Люди сплетают нити заговоров против подвижников, гонят их, желают им горькой и несчастной жизни, всеми силами стараясь устроить им таковую. Впрочем, это не мешает всем людям одновременно искать какую-то мужественную личность, пристально ее рассматривать, дивясь ей, завидуя и при этом тайно себя укоряя. Все ясно осознают, что путь подвижника — это путь праведности, но мало кто решается последовать за ним по этой жизненной стезе. Самоуверенно утверждающие, что хорошо знают людей и никому не дадут себя обмануть, обольщают себя. Кто весть, какой дух обитает в том или ином человеке, кроме одного Бога, знающего тайны сердца? Ведь даже великие святые ошибались в людях. Великие люди либо удивительно просты, либо удивительно многогранны. Для многих дел требуется и много людей. Одно и то же дело никогда не может быть равной заслугой двух людей. Мало в нашем обществе молодых людей, которые хоть один единственный день могли бы прожить без низких и отвратительных помыслов, мало и старцев, чьи повседневные думы наполнены мудростью, мало женщин, чьи мысли всецело направлены к верности своему мужу и к заботе о своих детях, мало благотворителей, чьи намерения были бы чужды тщеславия, мало писателей и работников искусства, чьи душевные порывы не были бы отравлены манией величия. Буква М. Никто не мал, кроме обособившегося от всех. Если великое недоступно нашему постижению, то научимся, по крайней мере, малому. В этой жизни обычное дело взять у того, кто имеет мало, и дать тому, у кого всего много. Причем это лишь образ того, что происходит и в духовном царстве. Не отнимает ли отец деньги у сына безалаберного и не дает ли сыну разумному, умеющему употребить их с пользой для дела? И командир не забирает ли патроны у солдата ненадежного и не вручает ли их солдату проверенному на которого можно положиться. Материя не есть сама по себе зло, как учили об этом некоторые отколовшиеся от христианства еретики, например, манихеи, и отдельные философы. Она не только не худа, но и не является единственным переносчиком зла, ведь таков и дух. Вся тварь меланхолична и боязлива вследствие грехопадения человека, но не зла сама по себе. Материя тленна, слаба и ничтожна в сравнении с бессмертным духом, но никак не порочна в своей сущности. Если бы она была таковой, то разве Владыка Христос установил бы таинство Евхаристии из хлеба и вина, под видом которых Он преподает нам свое тело и свою кровь? Если кто-то, наделенный материальными благами, покажет себя эгоистичным, скупым, высокомерным, немилосердным и безбожным, тому не может быть вверено богатство духовное. Если он не верен в малом, в телесном, то окажется таковым и в великом, в духовном. Если наш ум мы всецело посвятим заботам о материальных стяжаниях мира сего, без веры в силу и могущество высшего разума, источника всех истин и благ, то не выйдем из нищеты. От чрезмерного страха и навязчивых попечений о земном выживании мы в конечном итоге приходим в состояние отчаяния, безнадежности и душевного расстройства. Посему гордая уверенность погрязшего в материализме человека, что он собственными силами завоюет мир и тем самым обеспечит себе счастье, приводит к горькому разочарованию и сумасшествию. Природа измеряется не сама собой, но ее меры — человек, ибо она поставлена ему на службу. И душа измеряется не плотью, но, напротив, она сама мера плоти, данной ей во служение. Не измеряется и Бог человеком, как и к горшечнику неприложима мера глиняной посуды. И добродетель не измеряется скорым успехом, потому что колесо, быстро выскочившее из грязи, моментально в ней опять увязает. Прогресс же человека определяется не животной косностью, а сокращением расстояния между ним и Богом. Именно милосердие сотворило весь этот мир. Ничто не делает человека таким жестоким, как уверенность в том, что никто из людей не выказывает к нему милосердия. Люди становятся черствыми в ожидании того, что первыми окажут им милость другие. Другие ждут милости от первых, но милосердие — это добродетель, который не ждет, а наступает. Кто уразумеет милосердие как добродетель, идущую вперед, а не стоящую на месте, и как таковую начнет ее исполнять, тому и небо, и земля предстанут в новом цвете.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.